Вот если не сложно, представляйтесь, пожалуйста.
Да, Коля. Вообще вот этот закон о национальной платежной системе, как многие у нас законы, они живут немножко такой жизнью, как у зомби. То есть они вот оживают в какой-то момент, потом опять засыпают надолго. Такая, знаете, гальваническое электричество. И сейчас действительно некоторое оживление лихорадочное вокруг этого закона очередное. Но, на мой взгляд, по сути, главный ведь орган, главное министерство, ответственное за закон, это Минфин. ЦБ – соисполнитель. Еще там Минкомсвязи есть соисполнитель. Закон, на мой взгляд, очень сырой. И в том числе его текущая редакция. Он даже вот концептуально сыр. Если ближе к вашему вопросу, попадают ли туда операторы электронных денег. Дело в том, что поскольку нет понятия электронных денег, они туда включили только те, кто уже есть там. Ну, там есть, например, ну, естественно, все кредитные организации, есть участники рынка ценных бумаг, там есть казначейство, органы федерального казначейства, есть операторы систем по приему платежей. Вот они включены, потому что есть по ним специальные законы. Поскольку по электронным деньгам нет специальных законов, они там не включены.
Нет.
Но позиция Банка России, которую вот как бы она там присутствует, разлита по всему документу, она очень банкоцентрична. То есть единственное исключение. Они пока сделали, что не могут не иметь лицензии от Банка России. Это для, собственно, операторов по приему платежей, потому что это прямо предусмотрено федеральным законом. Да, ну, почему не обязательно терминальщик? Там терминальные точки, они же только половину составляют. Но для них сделано исключение. А вот для всех остальных, кто профессионально занимается оказанием финансовых услуг, для них нужно лицензирование. И вроде бы как Банка России. Но по электронным деньгам нет ясности, поскольку нет специального закона по электронным деньгам.
То есть нужно сначала понять специальный.
Ну, видимо, не определив, что такое электронные деньги, немножко сложно дальше регулировать.
Можно действовать по-разному, но в принципе, вот скажем, как европейское законодательство шло, оно сначала были приняты правовые акты, которые регулируют отдельные вот эти организации, которые имеют право оказывать финансовые услуги. А потом был принят вот эта европейская директива по платежным сервисам, которая выполняет роль рамочного закона. Он перечисляет все институты, все финансовые институты, которые... Ну,
на электронные деньги оттуда исключены заведомо. Прям в преамбуле сказано. Не
они, нет, они не подлежат регулированию этим законом. Но они там перечислены. И все-таки эта директива выполняет роль рамочного законодательства, потому что во второй редакции, или там вот в нынешней редакции директивы, там идут постоянные отсылки на директиву о платежных сервисах. Практически все требования к минимальному капиталу, там от 120 тысяч евро, а раньше был 1 000 000 евро, все нормы пруденциального надзора, они все взяты из директивы о платежных сервисах. В этом смысле он рамочный закон. Он не регулирует, но он как бы задает основу дальше для всего.
Разница заключается в том, что эта европейская директива является действительно платежным законодательством. Она, вот как говорил Михаил, придерживается принципа регулирования не институционального, да, то есть мы берем такой-то вид организации и говорим, что он регулируется так-то, да, а функциональный. Мы говорим, такую деятельность надо вести так. Действительно, сейчас считается гораздо более правильным этот последний подход. Вот. И действительно, если говорить о законе о национальной платежной системе, то наша большая надежда заключается в том, что он все-таки будет регулировать, собственно, платежную систему, а не банковскую систему. Вот это было бы чудно. Но пока там, нам кажется, что далеко до финала.
Да, Лаверды заключается в том, что он не проясняет. То есть, в чем... Мы долгий ответ, ну долго получается
да,
ответ,
ну,
да?
Может быть, ну потому что да, тема такая большая, но может быть мы пока дальше.
Если хотите, дальше была... пойдем, потом отдельно, потому что это очень серьезная тема.
Большая.
Да.
В принципе, вы можете, насколько я знаю, вышел только в журнале Меркар, только в каком-то.
Меркар
вышла версия этого закона, но она очень старая. Вы ее можете, да, вы можете ее почитать. Новая версия, она доступна для служебного пользования. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы знаете, честный ответ такой, что мы, наверное, бы хотели видеть в ассоциации наиболее широкий круг участников. Потому что, как было сказано в одном из докладов, у нас очень много инструментов в России, которые сейчас абсолютно никак не регулируются, которые очень хорошо ложатся на электронные деньги. В качестве примеров отсутствующих игроков можно, например, назвать универсальные транспортные карты, которые сейчас получают распространение на Западе и неизбежно будут у нас, когда одной карточкой вы можете платить не только за проезд, но, скажем, купить на эту же карточку газету в киоске, который расположен в метрополитене. Есть большой блок подарочных, бонусных и прочих карт, которые тоже очень близки к электронным деньгам. Скорее всего, они к нам придут. Если говорить более институционально, нам, конечно, мы одной из первоочередных задач видим работу с банковским сообществом. В качестве членов или в качестве институциональных членов это для нас не очень важно. Потому что на данный момент банки, как это ни парадоксально звучит, являются одними из крупнейших партнеров системы электронных денег. Я, к сожалению, здесь временной формат не позволяет рассказать, но вы можете потом, я думаю, пообщаться с Евгением, она вам расскажет про большой проект с Альфа-банком. Можно опять-таки упомянуть банковские терминальные сети, например, AlexNet, которые активно работают с системами электронных денег. Это вполне понятное сотрудничество, потому что электронные деньги позволяют реально вынести многие из банковских услуг в широкие массы. Мы, конечно, очень хотим с ними наладить работу. В общем, круг очень широк, мы абсолютно однозначно открыты. Понятно, что каких-то условий у нас еще нет, мы находимся там на стадии формирования, но понятно, что эти условия ни в коем случае не будут такими барьерами. Следующий вопрос, пожалуйста. Телевизор.
Знаете, тут буквально на днях читала замечательный материал, он на самом деле академический, вот, но как раз посвященный тому, как вот теперь надо регулировать банки после всех тех проблем, которые мы знаем. И там содержался чудный тезис, который был сформулирован примерно так. А давайте все-таки уже наконец в этом регулировании отделим, да, регулирование, ну, условно, там, водопровода и газа, да, то есть таких вот повседневных, постоянной нужной инфраструктуры от регулирования казино. Да, то есть вот у нас есть инфраструктура, а есть, ну, вот это инвестиции, кредиты, вот эта рискованная игра, в которой действительно, ну, вот по-другому нужно работать. Так вот, если мы с вами строим организацию, которая должна получить банковскую лицензию, то есть выполнить все те требования, при которых можно запустить казино, то спрашивается, зачем нам заниматься водопроводом, мне не выгодно. Это, собственно, все. Вот именно это я имела в виду.
Я дополню немножко то, что Юля сказала. Дело в том, что мы исходим из того, что электронные деньги по определению являются предоплаченным финансовым продуктом. Вот в сегодняшнем нашем понимании, да? И будучи предоплаченным продуктом, они не могут регулироваться так же, как регулируется эмиссия обычных расчетно-платежных, ну, обычных денег, безналичных. Поскольку здесь нет эмиссионной составляющей, нет, соответственно, риска возникновения дополнительного инфляционного давления, нет рисков неконтролируемой эмиссии и так далее, и так далее. Это предоплаченный финансовый продукт. Уже это должно в определенном смысле упрощать саму процедуру выпуска и, по крайней мере, процедуру использования этих, да, инструментов.
Спасибо. Еще вопрос.
Коллеги, должен вам валюта спекулянтов. Вот вы здесь очень много сказали про вы хотите регулирования, вы хотите определенности и так далее. Но я вот не услышал вашей позиции, допустим, выходит закон, который называется закон о электронных деньгах. Вы хотите, чтобы там звучали слова денежные средства, ну, после тире, да? Или валюта, или еще какое-то, или же вы хотите, чтобы там через тире звучали слова финансовые инструменты, номинированные в рублях России. То есть ваше желание какое-то. Ну, я, может быть, поясню смысл вопроса. Если
да,
вы ставите туда через тире слова денежные средства и так далее, то надежда, что вам это разрешат, не имея банковской лицензии, я считаю минимальным, потому что тогда это становится рубли России. Ну просто рубли России.
Ну, вот
и если же вы ставите туда что-либо другое, то вы тем самым, ну как здесь практически все упоминали, отрезаете, например, те же юридические лица, которые не могут тогда платить налоги ничем, кроме денежных средств. Там, да и штрафы, да и все прочее.
Вот с этого места,
вот разница же вот здесь.
Вот с этого места, да. Вот с этого места вопрос становится понятным и глубоким. Да? То есть на самом деле вот, частично ответ прозвучал у Михаила в предыдущем, в ответе на предыдущий вопрос. Да, всем понятно, что жизненный цикл электронных денег, если простыми словами говорить, это надо сделать, заявиться, положить обеспечение в финансовые инструменты соответствующей степени надежности. И сказать: пользователи, приходите ко мне, я вам гарантирую обратный выкуп наших электронных денег. Все. Вопрос, значит, терминологии вот под это, он решаем. Я думаю, что правильные слова будут найдены, потому что, ну, потому что мы в это верим. Но вопрос в том, что вы правильно говорите, что в законодательстве написано, что единственным средством расчетов на территории является российский рубль, деньги, выпущенные государством. Вопрос: будут ли юридические лица иметь возможность государственные платежи, например, налоговые платежи? Вот простой вопрос, да, вот вы задали. Можно этими деньгами будет налоги заплатить или нельзя? Хотелось бы, чтобы можно. Как это решать? Ну, мы только подходим к вершине. Готов, понимаете, даже готового законопроекта еще нет. Мы только начали над ним работать.
Ваше консолидированное желание есть?
Ну, смотрите, в первую очередь этот инструмент направлен, конечно, на физических лиц. Конечно, заменить расчеты по счетам безналичные между юридическими лицами и, ну, как бы, может быть, юридические лица такой задачи не ставят перед собой, но дать им максимально приблизить электронные деньги по функционалу к нынешним расчетным средствам. Конечно, это было бы замечательно. Что тут говорить сейчас?
Я бы еще просто хотела здесь добавить такой момент, что вот мы с вами говорим, да, вот эти электронные деньги, это что-то такое вот прям виртуальное. На самом деле мы же с вами понимаем, да, никаких виртуальных денег не бывает. Бывают деньги. Вот они или деньги, или нет. Поэтому, когда мы с вами расплачиваемся в системе электронных денег с каким-то, например, магазином, да, или за какую-то услугу, что это на практике означает? Это на практике означает, что в некоторые дальше моменты, да, в условиях договора с платежной системой, этот магазин получит безналичные деньги на свой расчетный счет неизбежно, да, потому что деньги надо получить. И в этом смысле нет никакой проблемы в том, что расчеты должны производиться, ну, разумеется, да, через банки, конечно. Да, просто банки выполняют фактически такую оптовую функцию, да, для этих платежей. Вот. А вот эта вот розница, да, разделение на мелкие платежи, это то, что проще, удобнее, дешевле, выгоднее делать электронным образом.
Я все-таки хочу еще два слова добавить, потому что вопрос действительно глубокий. Вот здесь можно при желании увидеть некий такой в этом вопросе революционный такой подтекст, да, как минимум намек. И я хочу сразу оговориться, что задача совершенно не состоит в том, чтобы электронными деньгами вытеснить обычные безналичные деньги из оборота. Это прямо противоречит идее и логике электронных денег. Их задача – вытеснить из оборота наличные деньги, а вовсе не безналичные. Юридические лица, скорее всего, вот, сказал Петр, это хотелось бы, чтобы юридические лица могли платить налоги, например, с помощью электронных денег. Но давайте зададим вопрос, а есть ли в этом необходимость и потребность? Юридические лица вполне нормально пользуются расчетными счетами, правильно? То есть я просто говорю, чтобы еще раз сформулировать, что, во-первых, электронные деньги де юре являются разновидностью безналичных денег, де-факто являются заменителями наличных денег. Их задача постепенно расширять сферу применения безнальных платежей там, где сегодня доминируют наличные расчеты. Поэтому, естественно, их основной клиент, потребитель – это физики и микропредприятия, которые сегодня в основном сидят в нале. Это первое. И второе по поводу природы электронных денег. Это в любом случае некая денежная стоимость, но выраженная в форме обязательств. Обязательств эмитента. Да? Поэтому, конечно, говорить о полной универсальной природе электронных денег в рамках действующей сегодня в России гражданского, бюджетного, налогового законодательства не приходится. Но еще раз, эту задачу, скорее всего, и не стоит решать сразу, она должна решаться этапами. То есть, как бы, задача номер один понятна – создать эффективно работающий заменитель наличных денег в определенных формах оборота. И при этом, кстати говоря, ведь здесь же достигается цель не только удобства, в определенном смысле достигается еще и цель прозрачности наличных расчетов. Я не знаю, как это хорошо ли это или плохо для валютных спекуляций, но то, что это нормально для платежной системы в целом, это, конечно же, факт. Да.
Сергей Стюник, контент-ревью. Я бы хотел адресовать вопрос представителю WebMoney и, возможно, еще желающим присоединиться к ответу. Вот вы сейчас, Михаил, сказали о прозрачности, да? Между тем, если мы посмотрим, в общем-то, на рынок текущих электронных платежей, да, мы заметим, что есть такая тенденция выступления как бы неанонимности. Да? Вот когда-то как бы Яндекс там просто спрашивал паспортные данные, да, сейчас вот рассказывают знакомые, уже просят, там приходит сообщение, пришлите скан паспорта.
Сейчас наоборот, при регистрации паспортные данные.
Да, сейчас,
А мы... скан мы не просим, мы не верим.
Ну, это не мы,
это другой
вопрос. И, соответственно, вот эксперт остался, собственно, в WebMoney, да, у которого ключевое преимущество конкурента, одно из, да, это анонимность сетевая, да, то есть как бы ничто не мешает завтра мне, там, моему приятелю друг другу перевести там миллион рублей, как бы, и никто не спросит у нас ни паспорт, и так далее. Вот. А скажите, как бы, вы еще долго продержитесь, да, и вообще, да, вот с этим преимуществом первый вопрос. Как будет развиваться эта тенденция?
Понимаете, вопрос при простоте формы, он на самом деле глубокий. Я совершенно не собираюсь представать бастионом абсолютной анонимности и вседозволенности. Вот такие вещи, как противодействие терроризму, противодействие отмыванию средств, здесь интересы платежных систем совпадают с общественными интересами. Поэтому напрасно вы думаете, что можете безнаказанно миллион там, долларов перевести, да, кому угодно. Если вы думаете, что вы не попадете на карандаш, вы заблуждаетесь. Это раз. Второе. У нас тоже, более того, у нас есть многоуровневая система аттестации, когда вы должны сообщить паспортные данные. И чтобы вывести средства из системы, паспортные данные из WebMoney. Паспортные данные вам понадобятся. Дальше. Теперь качнем лодку в другую сторону. Да, электронные деньги – это в первую очередь электронная наличность. Это моментальность, это безотзывность и это в какой-то степени анонимность. Вопрос в степени этой анонимности. Вот есть некий консенсус о том, что, скажем, до 15 тысяч рублей, что закреплено в 103 ФЗ, платежи могут и должны быть анонимными. Это большое достижение людей, которые способствовали принятию этого закона, потому что они находятся под прессингом, циничным прессингом со стороны ФАТФ, которая, с одной стороны, смотрит сквозь пальцы на то, что на любой американской бензоколонке продается любое количество предоплаченных карт, потому что не банковских, и этими картами любят рассчитываться с мексиканскими наркоторговцами. С другой стороны, эти же люди приезжают в Россию и говорят, ни в коем случае никакой анонимности даже на 3 копейки. Поэтому политика, вот, есть консенсус вот у нас всех, разумная политика в этом отношении разрешить людям естественные их значит, платежные потребности удовлетворять, в то же время противодействуя угрозам, которые обозначены обществом и государством.
Я бы добавил два слова. Во-первых, действительно, Петр сослался на 103 и на 121 ФЗ, которые почему-то прошли незамеченными. Это действительно очень важное событие, что впервые было написано черными буквами на белой бумаге, что операции до 15 тысяч, соответственно, не будут требовать идентификации клиента. То есть вам не нужно будет, приходя там, платить в частный детский сад там 1000 рублей в месяц, вам не нужно будет приносить паспорт. И самое главное, что банку не нужно будет этот паспорт забивать, там, сканировать и обрабатывать. Но я бы еще, наверное, поставил такой акцент, что есть очень романтичное такое понимание анонимности электронных денег. Анонимность в электронных деньгах не потому, что пользователи мечтают остаться анонимными. 99% пользователей это наплевать. Они с удовольствием предоставят свои персональные данные, и мы это четко понимаем. Проблема в том, что, к сожалению, персональные данные в жестком понимании предоставлять неудобно. То есть идея, что ты хочешь купить электронную книжку или поиграть в какую-то игрушку, для тебя нужно идти с паспортом в банк и, собственно, отстаивать очередь и заполнить анкету, она отталкивает от самой этой идеи. Поэтому вот, мы бы предпочитали трактовать как технологический вопрос, к которому уже прикладываются вполне понятные ограничения. Понятно, что когда сумма небольшая, бессмысленно ее контролировать. Это физически невозможно контролировать все платежи, которые происходят в России на сумму там, не знаю, 500 рублей. Когда сумма большая, пожалуйста, соответственно, тогда накладываются жесткие требования, жесткость которых, грубо говоря, пропорциональна сумме и особенности платежа. Вот, наверное, такой подробный ответ.
То есть могу только согласиться, действительно, мы в своей практике видели следующее, что когда у нас была регистрация, ну, просто форма регистрации для заведения электронного кошелька, в которой предлагалось, это не было обязательно, да, было помечено как необязательно, предлагалось ввести паспортные данные, огромное количество норм, просто их вводили, вообще не задавая никаких вопросов.
Ну, это сколько?
А? Больше 50%. Вот. То есть это вообще не представлялось, людям прям не спросили, они сказали. Ну, больше 50% уже последние годы, когда оно существовало, когда стал расширяться спектр, да, когда вначале электронными деньгами пользовались только реально искушенные люди, они как раз были меньше склонны рассказывать эти всякие детали. А обычный пользователь, он не задумывается об этом. Проблема в другом, да, в том, что действительно это очень сложно проверить, это очень сложно хранить, потом с этим работать. Поэтому на практике это вот вопрос анонимности, он, ну, даже не анонимность, а вопрос проверки идентификации личности в наших системах, что у нас, собственно, что в Германии, действительно связано с нашими оценками рисков, платим или не набираем. То есть точно так же, как это происходит в любой платежной системе в мире, существует финансовый мониторинг, который следит за тем, чтобы, условно говоря, система не начала использоваться нехорошими людьми, нехороших целей, потому что это неинтересно ни нам, ни государству, ни нашим пользователям, да, которые тоже будут от этого страдать. Вот и все.
Вращенко, Фокс, у меня в связи с этим вопрос, а как вообще строятся отношения с контрольными финансовыми рынками? Они запрашивают какую-то информацию о
ну, на данный момент не существует норм, да, которые бы говорили, как именно мы должны или хотя бы можем, например, общаться с тем же самым мониторингом. Да, просто их не существует. Поэтому. Да, но это не отменяет того, что необходимость такая у нас есть. Да, мы же действительно не хотим, чтобы у нас система стала прибежищем каких-то нехороших людей. Вот. Поэтому происходит сейчас следующее. Во-первых, у нас существует, ну, это скорее, конечно, не про финансовый мониторинг, а про некое такое понимание, как устроен рынок. У нас существует добровольное такое взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации, которому мы на регулярной основе предоставляем некоторую отчетность. Мы не обязаны это делать, просто мы действительно с ними договорились. По-моему, Петр Кавы тоже.
Да.
Да, да, в Германии тоже это делают. Вот. Во-вторых, разумеется, когда происходят какие-то запросы от правоохранительных органов, мы предоставляем на них всю необходимую информацию, это тоже понятно. И, наконец, в-третьих, мы иногда, то есть когда у нас есть какие-то подозрения на действительно нехорошие процессы, мы взаимодействуем через финансовый мониторинг наших банков-партнеров. Да, поскольку деньги все равно в систему каким-то образом поступают, а потом каким-то образом выходят, да, это проходит через банковскую систему, как мы с вами уже говорили. И у нас очень хорошее сотрудничество налажено со всеми нашими ключевыми банками-партнерами. Вот, мы финмониторинг тоже обещаем, дальше они уже смотрят по своим критериям, выглядит ли это подозрительно, при необходимости запрашивают какие-то дополнительные документы клиента.
Одна только цифра, Екатерина, добавлю. Мы за прошлый год отработали 1100 запросов от МВД, ФСБ, наркоконтроля и органов финансовых.
А?
Ну, я лично, система
ну да, Кирилл скажет, что он про мобильные платежи.
Нет, здесь мы данных в таком виде формально никому не представляем. На текущий момент рынок действительно пока совсем молодой, хотя на самом деле аналитических исследований на тему, естественно, много, и о рынке, я думаю, в общем, представление есть, в том числе и у регулирующих органов. А что касается взаимодействия с, по подобным вопросам там, со стороны МВД и так далее, точно так же происходит, потому что мы точно так же предоставляем зачастую данные относительно, не могу сказать по количеству, а объему, но меньше, но тем не менее.
На самом деле здесь основная сложность, конечно, не в сборе и предоставлении данных. Данных этих море. Набрать можно много чего. Было бы кому. Да? То есть на самом деле, вот в той же самой Британии сейчас, они открыли программу по обучению как правоохранительных органов, так и судей, которые потом должны принимать решения по этим делам, тому, что такое интернет-банкинг, какие в нем происходят, да, вот сложности, там, взломы и так далее. Вообще вот все эти интернет-технологии, электронные деньги и так далее. Потому что сейчас основная сложность именно в том, что приходится обучать правоохранительные органы, но мы это делаем в меру сил.
На самом деле, чтобы этот вопрос ушел с повестки дня, вот так вот, неопределенным своим значением, как раз и необходимо определенное регулирование, четко дающее понятие, во-первых, о чем предоставляются сведения, потому что сегодня сведения предоставляются о разных, кто-то об одном, кто-то о другом, в зависимости от вида используемого платежного механизма. Во-вторых, да, о ком. И в-третьих, кому. Вот пока мы все это на общем понятийном уровне можем сколько угодно обсуждать, пока это законно не будет зафиксировано, что такое электронный платеж, кто может его осуществлять и какую информацию он обязан предоставлять контролеру или там регулятору, мы от этого вопроса не избавимся. Да? Вот это к вопросу, вернее, к теме регулирования. Ну и в защиту ФАТФ, не то чтобы я их сильно защищал, там, да, но тем не менее ФАТФ занимает достаточно в целом-то гибкую позицию, нельзя это не отметить, в отношении платежных сервисов. Он допускает осуществление там, определенной директивы или рекомендаций ФАТФ, допускает осуществление платежей, именно платежей в пользу там, юридических лиц без идентификации в определенных пределах. Здесь уже странам, или вернее органам стран, которые отвечают за борьбу с отмыванием, дается достаточно большая компетенция для установления, собственно, этих пределов. Иначе бы вряд ли было внесено изменение в 115-й федеральный закон, который позволяет сейчас до 15 тысяч рублей платежи проводить без идентификации. То есть это первый шаг на пути к построению сбалансированной системы, где микроплатежи более, конечно, щадящий режим, более крупные платежи, они имеют уже более, конечно, серьезный режим идентификации, контроля с точки зрения MLCFT. Ну, а так, здесь это отдельная тема, мы ее, в общем-то, не затрагиваем, но о ней можно говорить долго, это методы идентификации, перспектива развития методов удаленной, либо какой-то кодовой, либо какой-то иной идентификации, не требующей, собственно, предъявления паспорта. Мы все равно к этому придем.
Да, пожалуйста.
Кирилл, обмолвился, что есть различные аналитические исследования в том, что касается мобильных микротранзакций, да? Вот нет ли возможности как бы рассказать, ну, не секрет, что многие из этих микротранзакций оплачивают, да? То есть это оплата всяческого там нелегального контента, то есть многочисленных там сайтов разводок, там порно, вот и тому подобное. Вот можно ли как-то оценить долю вот этого контента, да? И продолжение этого вопроса, а есть ли вообще легальный контент, который сейчас оплачивается мобильной микротранзакцией?
Ну, на самом деле, да, вопрос такой понятный. На самом деле доля не такая большая, по нашим оценкам. Здесь можно сказать, что, наверное, в любой платежной системе, так или иначе, со стороны там, продавцов, условно говоря, возможно какое-то мошенничество. Это, к сожалению, везде так. Если мы говорим про, например, платежные системы с кредитными картами, там, пожалуй, ситуация совсем неприятная, они очень незащищенные тоже сами по себе. Если мы даже вспомним про обычные наличные деньги, то там, помните, 90-е наперсточники, да, которые были везде. Это тоже такая модель, которая, в общем, в каком-то этапе, наверное, она возникает. С этой моделью, ну, мы, насколько можем, боремся, хотя в данном случае мы выступаем все-таки неким процессингом и платежной системой. Наверное, задача бороться с этим, в общем, во многом, она лежит в том числе и на, ну, на правоохранительных органах, потому что это, в общем, в данном случае мошенничество, которое в чистом виде таковым и является. Но на нелегальный контент, вот если мы говорим именно про разводки, приходится действительно немного. Если мы говорим про пиратство в сети, то это тоже большая проблема в целом. Торрент-трекеры, там, пиратский цифровой контент, мы здесь еще как с другой стороны сервис-провайдер с этим как бы очень сильно боремся, торренты, да, ну не везде, не бесплатно, почему?
Не везде.
На это приходится не очень много, потому что... Ну вот на это приходится немного, знаете, там нас пиратство даже это задавило. То есть там как бы даже там, ну, вот эти вот модели торрент-трекеров или файлообменников, они на текущий момент прекрасно обходятся во многом вообще без микроплатежей или какой-то оплаты. Они там зарабатывают на рекламе, на чем-то еще. Это же такой огромный и мощный рынок, что с ним как раз здесь у нас есть некая идея, что возможно. Может быть, микроплатежи выступят наоборот неким стимулированием, стимулятором и мотиватором перевода этой сферы в более легальную плоскость. У нас тут есть целая вот такая некая концептуальная линия. Мы считаем, что удобство транзакции и невысокая величина платежа, если правообладатели согласятся, наконец, снижать цену на распространение продукции в цифровом виде, поможет сделать этот рынок более легальным. Вот именно рынок пиратства. На пиратство приходится некая доля, но опять же, она тоже не критична. Основное – это как раз сервисы. Это онлайн-игры, это социальные сети, это сервисы, там, например, в Mail.ru или в Mambi и так далее. Это достаточно большая и существенная доля этого рынка. Вот, собственно говоря, такой ответ.
Пожалуйста, следующий вопрос, пожалуйста.
Давно уже, полгода назад, как теперь закон, не спешил, а вы приняли закон о платежных терминалах, да? Вот хотелось понять, все-таки, что там, какие вы для себя делали выводы из заработки этого документа, да? Насколько он вас устраивает, что вам силы в первом терминале?
Выводы мы вот какие сделали. Первое, что наша страна прошла серьезный путь к построению гражданского общества. Потому что в первой редакции этот закон 140 ФЗ, он был настолько плох, что по нему вот нельзя было работать. Да? Но он поддерживался всей силой, значит, государственного аппарата, да, и Банк России выпустил там 1842У. Вот, и участники рынка, собственно, без какой-то там большой лоббистской поддержки, собственно, без никакой лоббистской поддержки, а только при помощи СМИ смогли эту ситуацию переломить и принять закон в результате, который, в общем, вполне разумный, да, он, безусловно, имеет... Ну, он накладывает определенные обязательства на участников рынка, но это и хорошо. Но, с другой стороны, он делает эту деятельность абсолютно легитимной. Поэтому это урок. И более того, мне кажется, что этот закон проторил очень хорошую дорожку, по которой, я надеюсь, сейчас мы все пройдем, потому что вот комитет по финансовым рынкам, он вот этот второй закон уже про электронные деньги, он совершенно в другом ключе начал рассматривать. Не просто они там пригласили непонятных экспертов, которые съездили на пару конференций за государственные денежки и пиво попили где-нибудь там и приехали, и ничего не знают. А они пригласили участников рынка, которые, понятно, представляют, может быть, одну сторону правды, но, по крайней мере, они разбираются в этом. И я думаю, что это будет... Ну, это хорошее, как бы, правило, да? На самом деле, не знаю ни одного другого комитета сейчас в Госдуме, который бы вот начинал обсуждение закона с того, что просто все собрались и высказывают... Да, и высказывают свое мнение, потому что...
Сделали рабочую группу, которую действительно, как сказал Боря, позвали реальных заинтересованных
всех,
лиц.
Вообще,
и
всех,
и министерства, и Центробанка, и просто реально работающих на рынке людей, да, вот на
всех ходе. Да, это... потому что все остальные законы у нас же по-другому делаются, вот.
Ну, еще пока рановато.
И третий был вопрос о том, вступит ли в силу этот закон. Но я надеюсь, что вступит, хотя там есть проблемы, связанные с контрольно-кассовой техникой как раз. Потому что этот рынок такой, это олигополия фактически. И сейчас одна из компаний, которая там входит в большую тройку производителей, значит, они вот начинают всякие игры там вокруг реестра, которые ставят под сомнение, что мы просто физически успеем переоборудовать все терминалы, которые нужно переоборудовать. Ну вот расходы сразу на переоборудование одной точки, это примерно до оборудования, так скажем, это примерно 15 тысяч рублей. Это и КЛЗ плюс, вот, собственно, плата доработки. Еще где-то 2000 рублей в месяц это всякие вот амортизации и так далее. Мне кажется, сейчас тема, я потом могу вам про это рассказать, вот, подробнее. Тема все-таки другая.
Следующий вопрос, пожалуйста. Все? Ну что ж, замечательно. Я тогда, наверное, еще раз поблагодарю за то, что вы пришли, внимательно слушали, задавали интересные вопросы.